Лосева. Все будет ру.
Здравствуйте, друзья, здравствуйте. Середина недели. Хотела сказать, последняя неделя перед Новым годом, но ведь неправда же. Еще нам целых полторы недели до праздника. Поэтому поговорим пока о насущном, непраздничном, но очень-очень-очень нам необходимым для обсуждения и для осмысления прямо сейчас и для нашей прекрасной России будущего, о которой мы здесь каждую среду с вами и рассуждаем. Мы сегодня будем говорить про гаджеты, про устройства, про мобильные телефоны и другие устройства-спутники в школах. Вы, наверное, слышали, родители точно, что Совет Федерации одобрил закон об ограничении использования телефонов в школах. Теперь вот этими гаджетами, устройствами мобильными школьники смогут пользоваться только в экстренных случаях при угрозе жизни или здоровья учеников и учителей. У меня вот где-то с этого момента начинаются вопросы, потому что я хочу понять. Вот что-то угрожает. Ну, допустим, не дай бог, какой-то там негодяй в школе оказался. Или, не дай бог, пожар, ураганом окно выбило. Ну, вот про такие же ситуации сразу думаем, когда мы слышим про экстренные случаи в школе. И что? А у ребенка телефон забрали. Он лежит где-то заперт в какой-то там лабораторной комнате при классе или в каком-то шкафу, или я не знаю, где сейчас в школах прячут вот это устройство. И, ну, понятно же, да, что ребенок в таком случае, если ситуация экстренная, ну, вряд ли, ну, очень мало вероятности, что он добежит и заберет этот телефон. Но это только один из первых и самых поверхностных вопросов, потому что я думаю, что в этом решении есть и за, и против. Оно точно совершенно выстраданное, оно точно совершенно необходимо, как минимум, как пункт для дискуссии и обсуждения, как это должно быть реализовано, до какой степени запретить. Ну, давайте мы сегодня со специалистами поговорим и о необходимости вот этих мер, ну и о каких-то перспективах. Сегодня мы будем с вами обсуждать тему запрета или ограничения мобильных телефонов в школах, а может быть, побольше поговорим, может быть, за пределами школ, с нейропсихологом и с психофизиологом Илоной Личеевной Ильясовой. Здравствуйте, Илона.
Добрый день.
И директором Центра приоритетных направлений развития и образования Федерального института развития и образования Натальей Владимировной Тарасовой. Здравствуйте, Наталья Владимировна.
Добрый день.
Давайте вот сразу вводную, да, скажите каждое, вы за или против, почему? Илона, давайте.
Вот, я бы хотела,
если коротко, за или против?
Коротко, я за то, чтобы сделать режим пользования, не запрещать
режим
полностью.
Угу. Так. Да, наверное.
Я тоже не могу дать однозначный ответ, потому что есть примеры уже очень качественного ведения. Вот если мы говорим о смартфонах, есть у нас топовые школы, в которых это уже грамотно использовано. И я думаю, как раз вот там и родители будут не против, и сам преподавательский состав, они заинтересованы сохранить те компетенции, то, что они привнесли уже в образовательный процесс. Хотя официально по закону для всех это теперь нельзя. Поэтому я, когда вот приняли это решение уже окончательно, ведь правильно, как вы вначале сказали, шли к этому очень долго. И даже уже в 2020 году у нас был принят СанПин, в котором нам уже запретили использовать телефоны именно в образовательном процессе. Ведь речь идет не вообще использовать их, можно, например, во внеурочной деятельности, или там до урока, или вне, когда все заканчивается, а вот именно акцентировали внимание, в образовательном процессе нельзя. Министерство просвещения сделало тоже, наверное, следующий шаг. Оно объявило, что с 1 сентября 2022 года мы этим не пользуемся. Очень мощные были дискуссии и в родительском сообществе, и в профессиональном сообществе. И дети, в том числе, вот особенно старших классов, активно включались в эти процессы обсуждаемые. Но еще было как бы ненормативно, рекомендательно. Хотя СанПин — это все-таки норма, и ее надо выполнять.
И даже странно было, да, что
да,
СанПин
странно
существует, а да, оказывается, нужен был еще целый закон.
Да, получается так.
Принят, чтобы
вот сейчас уже это норма закона. И вот здесь могут быть проблемы. Проблемы чисто вот такие нормативного невыполнения.
А педагога накажут,
у директора,
если у него...
У директора могут быть проблемы. Нет, не у педагога, у директора. Угу. Конечно, директор будет выяснять ситуацию непосредственно с педагогом, с своим коллективом. Но если будет проверка и по факту будет обнаружено, что они не выполняют норму закона, а ведь у нас Рособорнадзор как раз проверки осуществляет на выполнение нормы закона, то это может быть какое-то административное взыскание.
Друзья, телефон прямого эфира 495-95-95-912. Звоните нам, пожалуйста, родители, педагоги, может быть, старшеклассники нам позвонят, кстати. Ну, или пишите нам 968-766-3311 в мессенджеры. Все попробуем учесть. У нас, я так понимаю, пойдет два таких основных направления обсуждения. Во всяком случае, я бы хотела два направления вынести. Это история про такая дисциплинарная, педагогическая, организационная, как правильно использовать смартфоны, какой должен быть режим, как сказала нам уже Илона Алексеевна. А второй момент – это такая нейрофизиологическая и психологическая, потому что и для детей, и для взрослых существует сегодня, я назову это проблемой, безусловно, проблемы зависимости, гаджетозависимости и нашей чрезмерной погруженности вот в эту среду, которую нам дает смартфон. Не как железная коробочка, а как некий вход в большое информационное пространство с кучей развлечений. Даже не знаю, с чего начать. Давайте начнем с дисциплинарной истории. А знаете, есть такое мнение, вот вам может, будет интересно услышать его как человеку из сферы, что лоббистами этого закона были в том числе эти педагоги и управленцы школы, которые говорили, ну, это невозможно, потому что сегодня дети снимают все, что происходит на уроках. Стоит педагогу чуть-чуть ошибиться, значит, сразу из этого, значит, раздувается какая-то история. Я в это, кстати, знаете, почему верю? Вот в то, что история может раздуваться. Я в какой-то период своей жизни занималась, была близка к системе организации детского отдыха. И что происходило? Значит, родители, многие, особенно это было почему-то в среде тех родителей, которые получали социальные путевки для своих детей, они инструктировали детей для того, что они должны снять в работе педагога или вожатого. И потом на основании этого, например, писались претензии с требованием выдать еще раз путевку, потому что вот этот отдых был некачественный. И мы с вами действительно видим, открываешь любую видеоплатформу, пишешь поисковые слова, и ты увидишь все, и кричащего педагога, и прочие вещи. В этом может быть проблема, нет?
Ну, отчасти, наверное, можно с этим согласиться. Почему? Потому что это стало уже как притча во языцах. Педагоги, мы, с одной стороны, занимаемся статусом педагога, пытаемся доказать, насколько значим педагог, что мы не можем его заменить, не его престиж, его необходимость, его компетенции. Только он, как живой, заинтересованный, влюбленный в свою профессию, он может дать и мотивировать. То есть ничего технически не может в такой степени замотивировать, потому что вот эта вот обратная живая связь, она крайне необходима, с одной стороны. А с другой стороны, подростки, особенно вот в период там 12-14 лет, для них это стало для большинства некой нормой, когда они буквально, ну, как бы на спор, на развлечение, они действительно пытаются зафиксировать какие-то вот такие вот, ну, ситуации, которые являются уже потом, ну, как бы выходящими из правил.
Мы даже видим ролики, где видно, что провоцировали педагога, и прямо вот это делалось, видно, системно,
да,
и не первый раз уже.
Причем,
да,
провоцируют, другая в это время быстро там, скажем так, где-то из-под полы снимает, а потом мгновенно это также выкладывается. Причем закон выстроен таким образом образования, что фактически мы на стороне всегда семьи и детей. Получается, что педагог оказался абсолютно незащищенным. Угу. В этой ситуации, если раньше были периоды, когда директор мог рассматривать ситуацию и всегда защищать учителя, то сегодня наступило время, когда мы в первую очередь говорим о детях и рассматриваем ситуацию, а что там сделал такого педагог, что вот в данном случае...
То есть пошел... педагог всегда оправдывается в этой ситуации.
Да. Получается, что он все время может быть виноват. И это тоже, наверное, сыграло определенную роль, некого триггера, что, а может быть, и это защитит. Я думаю, есть я думаю, это заблуждаются, что рассчитывают, что если мы уберем смартфон, что это повысит качество образования. Я в этом не убеждена, что произойдут такие заметные изменения. Да, может быть, дети не будут уже так отвлекаться, у них не будет возможности просто заниматься чем-то иным, но они могут что-то себе, и потом мы знаем, насколько наши хитроумные дети могут придумать различные какие-то ходы,
слушайте,
решения.
Я-то еще вот, я думаю, что он, наверное, уже это, а я-то еще училась в школе, где не было никаких гаджетов.
Не было. Но сейчас, смотрите,
ни пейджеров, ни телефонов. Все прекрасно нарушали, все, что можно нарушить, было бы желание.
Вот как мы можем сейчас? Вот я даже не представляю, как особенно. В начальных классах запретят. Запретят, как вы сказали, учитывая, что дети эти, как правило, пока по кабинетам не переходят, в основном они учатся в одном кабинете, и там могут действительно придумать какой-то ящик с этими телефонами. Как это сделать с другими классами, когда у них кабинетная система, когда они переходят из класса в класс? Дети у нас с 8 лет, я сейчас уже назову данные последнего исследования, 95% они погружены непосредственно в сам телефон. 95% детей. Чем они там занимаются? С 8 лет у них там уже общение, просмотры, всякие ролики, развивающие игры. Значит, мы можем вот это сейчас, говоря о цифровизации, говоря о том, что мы вошли в век цифровизации, мы можем их искусственно, только законодательно, сейчас сказать, что вот этого быть не может.
А давайте мы спросим у Илоны Личиевны, если мы сейчас приходит ребенок, да, 7-летний в школу, да, и вот он уже там действительно с 3 лет в развивашках сидит, в мобильном телефоне, вдруг ему говорят, все, в школе нельзя. А что такого? Подумаешь, 4 часа он будет без телефона.
Очень важным моментом в тот период, когда мы пытаемся ребенку что-то запретить, является пример. Если ребенок находится в такой среде, когда родители или взрослые, неважно, педагоги это или директор, пользуются мобильными телефонами, оправдывая это тем, что они взрослые и используют это там для работы, для каких-то более важных целей, а ты там играешь, ты смотришь бессмысленные ролики, это бесполезно. Любые нормы ограничений будут вызывать только бунт. Ребенок маленький особенно, это если мы говорим про начальную школу, он учится через взаимодействие с окружающей средой. И если в окружающей среде значимые для него взрослые, в том числе это и педагоги, пользуются гаджетами на постоянной основе, пользуются компьютерами, мобильными телефонами, планшетами, всем чем угодно, даже в образовательных целях, донести до ребенка, что для него это запретно, это будет абсолютно невозможно. Если пытаться как-то разделять, что ребенок, например, в школе не пользуется гаджетами, а дома имеет право там какое-то время в этих гаджетах посидеть, это также должно сопровождаться тем, что родители, не создавая какого-то гипер, конечно, контроля, должны это пользование телефоном сопровождать. То есть зависимость, она образуется не от того, что телефон такой привлекательный, а потому что нет ничего другого. Телефон заменил современному человеку коммуникации. Хотя сам по себе он не является таким репрезентативным способом коммуницировать. Почему? Потому что чаще всего это бессмысленное потребление контента, информации, нет обратной связи.
Я это называю расстройством информационного потребления, как здесь расстройство пищевого потребления, так вот расстройство информационного потребления. Хорошо, ну вот смотрите, приходит ребенок в школу, а там висит мультимедийная доска, например, да, стоят компьютеры, а ему говорят, а ты вот там, значит, я не знаю что, счетными палочками считай.
Нет, ну так все-таки не сказали. Мультимедийные доски — это один инструмент, компьютеры — это тоже еще инструмент, а речь идет только о смартфонах. Есть исследования последних лет, не только наши, отечественные, зарубежные. Они не до конца, скажем так, выверены. Но, тем не менее, может быть, и это способствовало тому, что нужно отказываться от смартфона. Что именно смартфон дает, вот именно включенность вот в этот маленький экран телефона, не просто зависимость, а очень сильно вредит на здоровье, на последствия. Учитывая, что цифровые технологии развиваются так быстро, что вот...
Исследования не успевают, новыми
эффект и последствия. И вот одни ученые говорят, да нет, не очень сильное поражение. Нет, в данном случае все-таки это допустимо. А у нас вот Институт физиологии РАО, он сейчас немножко по-другому стал называться, они буквально вот в 2020 году сказали категорически запретить, вот тогда они одни из первых сказали категорически запретить телефон. Потому что именно телефон, вот общение с ним и нахождение владение вот в его пространстве, вот этого маленького экрана, больше всего вредит здоровью.
Ну, это всего лишь инструмент. Ну, смотрите, вот давайте я всегда за то, чтобы искать в истории аналогии и вот те как бы нижние ветки спирали, потому что, ну, мы все равно мы развиваемся достаточно стереотипно. Вот, может быть, вы, кстати, помните, Наталья Владимировна, что где-то в 70-х, еще даже в начале 80-х годов, когда дети приходили в школу, то были классы со старыми партами.
Да.
А такие старые деревянные парты, у меня такая парта была, и в центре были такие кругляшочки. И мы говорили, а что это за кругляшочки? Да что, скрепки складывать? Мы говорили, нет, дети, вот те, кто учились до вас за этими партами. Илона, знаете, что там было?
Чернила.
Чернильницу. Да. Ставили чернильницу, да? Вот, да, вы что, мы думали. И потом, значит, мне вот там бабушка или дедушка рассказали, что оказывается, совсем недавно, то есть это вот время наших родителей, там, допустим, в 60-х годах, шли, ну, просто кровавые дискуссии у педагогов, зато можно ли пользоваться, как тогда называли, детям автоматическими ручками.
Да.
Автоматическая ручка – это та ручка, которую мы сегодня пишем. Да? И считалось, что ребенок должен писать пером сначала. И только перо развивает мелкую моторику, формирует почерк и так далее. Когда я училась в школе, в моей школе, она была очень такая дисциплинированная, нам не разрешали до 8 класса носить часы. Ну, обычные часы. Считалось, что это тоже отвлекает. Ну, это такая вот естественное такое ретроградерство, такой вот какой-то консерватизм. Может быть, то же самое сегодня с телефоном. А, калькуляторы не так давно не разрешали использовать детям даже в математических классах. Сейчас смотрят на это с умилением. Думаете?
Я думаю, что все эти ограничения, они всегда обоснованы. Действительно, даже если мы скажем про то, как развивает мелкую моторику перо и ручка, отличия есть, это правда. И почерк тоже имеет огромное значение.
Но нам же
в
голову не приходит сейчас детям вернуть перьевую ручку.
Не приходит, да, но все это в такой длинной больше перспективе, оно сказывается на том, как человек обрабатывает, потребляет информацию и умеет ее классифицировать. Это очень важный момент. И смартфоны, в чем одна из самых больших опасностей постоянного обращения к гаджетам, особенно у детей, это то, что у них не формируется ассоциативное мышление, аналитическое мышление, и еще память плохо развивается, потому что человек, он постоянно делегирует свои какие-то, даже вот расписание свое. Например, вот я училась в школе, у нас были уже смартфоны, но не было всяких заметок или еще чего-то, будильников, вот это все как-то потом появлялось, развивалось со временем. И вот все, что касается постоянного делегирования вот этих своих каких-то мелких задач смартфону, это затормаживает развитие мозга. Это правда. Это действительно так. Просто если мы говорим про ручку, тут, наверное, эффект менее заметный и менее такой плачевный. А если мы говорим про то, что человек с самого раннего детства учится ничего не запоминать, потому что есть интернет, потому что можно это поискать в каком-то поисковике и запоминать не обязательно, это, конечно, через там, 15-20 лет играет очень плохую шутку с человеком, который так
вот вырос. Вот здесь я с вами соглашусь. И это одна из угроз не просто смартфона. Опять же, смартфон — это всего лишь устройство, которая нас отправляет в некую совершенно новую информационную среду. А, конечно же, одна из угроз, которая в том числе несет и такой вот бытовой обиходный искусственный интеллект, что действительно ребенок сегодня думает, зачем мне запоминать информацию, зачем нам учить даты. Хотя я, правда, до сих пор не уверена, что нужно учить исторические даты. Нужно понимать смысл, что там было. Вот. А зачем я это буду учить? Потому что я владею прекрасным навыком поиска информации. Да, и у меня всегда под рукой есть разные устройства. И вот это вопрос, конечно, требующий больших дискуссий, потому что, когда люди такие, такого сверхрационального мышления, говорят об этом, что зачем забивать голову, лучше пусть будет творчество. Я же считаю, что творчество будет только в том случае, если ты имеешь такой, да, интеллектуальный запас, то есть ты имеешь такую базу, да, из которой ты можешь извлечь озарение, да, то есть озарение же ни с чего не появляется. Вот как бы тут договориться-то, педагогам, психологам, детям и родителям?
Ну, педагоги испытывают, надо сказать, очень большую тревогу по той быстроте, в какой входят цифровые технологии.
Поверьте, медийщики тоже, и все тоже, и психологи, думаю,
настолько тоже. Они не перегружены, настолько они не понимают, зачем это в таком объеме, и входит в систему, и они видят только в большей степени негативы, нежели чем плюсы. Поэтому, опять-таки, если отталкиваться от общего состояния даже психологического педагогов, то надо сказать, что большая часть из них, ну вот, все-таки будет высказывать определенное сопротивление вот цифре, которая вот настойчиво уходит в образовательный процесс. И поэтому, когда в данном случае принимается законодательно такое решение, наверное, какая-то часть педагогов сочтет, что это их в том числе тоже защитит. Потому что у них больше защиты никакой нет. Они вот просто вот один на один в аудитории, в классной перед ребенком, и что дальше?
Смотрите, вот как я вижу, в чем я вижу проблему, я про нее много думала, потому что она очень похожа с теми задачами, которые решаем мы, медийщики. Вот у медийщиков и у педагогов есть одна очень похожая проблема. Нам нужно удержать внимание, в нашем случае аудитории, педагогам ученика и привлечь внимание. Потому что то, что видит ребенок, открывая какие-то вот эти вот соцсети с мини-видео, с рилсами, с тиктоками и так далее, какие-то мемчики и прочее, это дает им такое вот концентрированное, яркое впечатление. Хочу, чтобы мы второй раз в половине нашего часа поговорили с Луной Личиевной про то, как это в мозгу-то у нас работает, откуда вот эта вот дофаминовая, эндорфиновая зависимость у детей. Вот, но суть в том, что, как я понимаю, педагог должен обладать ну такой исключительной харизмой, да? Он должен так плясать на голове, на ушах и делать тройное сальто, чтобы конкурировать с потоком вот этих мемчиков, смешных ярких видео, каких-то там картиночек, да, и сказать, я здесь, посмотрите на меня, вот я тоже вам сейчас что-то интересное по химии расскажу. А может быть, это наоборот заставит педагога расти над собой?
Ну, что тут можно сказать, добавить в продолжение вашего уже сказанного? Отрицать, что педагоги не растут и не занимаются самообразованием, и то, что они остаются такими же, опять-таки, опыт ковида, и как система все-таки выдерживала вот это напряжение, сумасшедшую нагрузку, показало, что как раз даже педагоги более зрелые быстрее выдержали эту нагрузку, чем даже молодые. Молодые оказалось, что они методически не готовы, они непродуманно встраивают вот то, что нужно было встраивать, те цифровые всевозможные платформы, ресурсы и так далее, и непонятно, каких целей они могли бы добиться. То есть, как бы...
То есть им не хватило отстраненности, наверное, да, которая есть у старших педагогов.
Они именно просто играли. Они играли. А вот педагоги более зрелые, они, так как методически у них в голове все уже лучше выстроено, они подучились, скажем так, приобрели цифровые компетенции и более, скажем так, логично это все встраивали. Но...
Вы сейчас говорите вот про тот период, когда все перешли на дистант,
сейчас не будучи готовы. Сейчас у нас по стране, у нас очень много территорий, которые постоянно находятся в дистанционной форме. И это связано не только с заболеваниями, а с климатическими условиями, с разными другими условиями.
Вот буквально 10 секунд. Илона Ильична, а вот дистанционное образование, когда ребенок сидит перед компьютером и перед планшетом, и мобильная зависимость, это разные вещи, когда он просто сидит с телефоном в него играет.
Это разные вещи, да.
То есть они могут параллельно быть, да? Ты можешь быть эффективно заниматься через планшет и при этом балбесничать в смартфоне.
Да, при этом можно очень эффективно заниматься через планшет и компьютер и совершенно не хотеть балбесничать в смартфоне.
Это очень интересно. Мы во второй половине часа будем говорить про нейрофизиологию зависимости наших детей, да, чего скрывать взрослых от гаджетов и про то, как все-таки заставить детей сдать телефон на входе в класс.
Лосева. Все будет ру.